Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов. Доброе утро. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 15 октября. В студии Марк Крутов. Главная тема нашей сегодняшней программы – это итоги выборов в российских регионах, в том числе первых за 7 с лишним лет голосований по кандидатурам губернаторов. Сенсационных итогов нет, наблюдатели говорят о низкой явке и серьезных нарушениях. Прямые включения корреспондентов «Радио Свобода», наблюдавших за голосованием. А кроме этого, другие важные события первого дня новой недели. Сегодня в Харькове возобновится после перерыва суд над Юлией Тимошенко. В Стокгольме будет оглашено имя обладателя Нобелевской премии по экономике за 2012 год. В США кандидаты в президенты готовятся ко второму туру теледебатов. И культура. Портрет послевоенного советского поколения, написанный американским историком. Итак, в воскресенье в России состоялся единый день голосования. В 5 регионах страны впервые с 2005 года выбирали губернаторов, правда, лишь из числа кандидатов, сумевших преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Кроме того, в 6 субъектах федерации выбирали депутатов в законодательное собрание, а еще более чем в 70 состоялись местные выборы различного уровня. Можно сказать, наверное, что внимание наблюдателей и экспертов было приковано в большей степени к нескольким точкам на карте России. К Брянской области, например, где выборы губернатора до последнего момента были под угрозой срыва. К подмосковным Химкам, где конкуренцию представителю «Единой России» вновь попыталась составить глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В целом, как отмечают наблюдатели, нынешний единый день голосования запомнился довольно низкой явкой избирателей и множеством нарушений. Скажу сразу, во всех регионах, где выбирали губернаторов, с результатом от 60 с лишним до почти 80% голосов уже в первом туре победили представители действующей власти. Но начнем мы все-таки с итогов выборов более низкого уровня, но, повторюсь, не менее интересных выборов мэра подмосковных Химок. Здесь кандидатами выступали не только Евгения Чирикова, исполняющий обязанности мэра Олег Шахов, но и другие известные персоны, бывший госчиновник Олег Митваль, рок-музыкант Сергей Троицкий. Крайне ожидаемыми, впрочем, выборы были не поэтому. В центре споров и предвыборных программ в городе острый вопрос строительства трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. Также не лишне будет вспомнить, что при предыдущем мэре Владимире Стрельченко в городе было совершено несколько нападений на журналистов и гражданских активистов, критиковавших его действия. Итак, по последним данным, на выборах мэра Химок побеждает Олег Шах. С 48% голосов Евгения Чирикова набрала около 17%. Голосовать пришли менее трети избирателей. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Свобода» наш корреспондент Иван Кутузов, который провел вчерашний день на избирательных участках в Химках. Иван, доброе утро. Чем объясняют люди, с которыми вы беседовали, довольно низкую явку, при том, что к этим выборам было приковано внимание, ну, если не всей России, то центрального региона уж точно?
Доброе утро. Утро, Марк. Но надо сказать, что наблюдатели изначально ожидали низкую явку и, в принципе, прогнозировали ее в районе 30%. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Ну и, опять же, они отмечают, что при такой низкой явке, в принципе, фальсификации были и не нужны. Поэтому нарушений было достаточно много, но серьезных не так уж и много.
Скажите, пожалуйста, Иван, вы провели в Химках практически целый день. Какие возможные нарушения видели вы лично и о каких говорили наблюдатели?
Ну вот, в частности, на одном из избирательных участков я вчера работал с мобильной группой гражданин-наблюдателя, и вот нам передали жалобу об организованном подвозе избирателей. Трижды приезжал автобус и организованно привозил людей, чтобы они проголосовали. И при мне Юлия, глава нашей мобильной группы гражданин-наблюдателя, с которой я работал, передала вчера эту жалобу в прокуратуру. Вот. И нужно отметить, что организованный подвоз избирателей может служить основанием для отмены выборов на отдельном участке. Среди других нарушений – это неожиданное пополнение списка избирателей на 200, на 400 человек или отказ избирательной комиссии показать наблюдателям эти списки, неправильное заполнение списков избирателей. Вот, фиксировались также и карусели.
Иван, скажите, пожалуйста, говорили ли вы с людьми на улицах Химок, с людьми, которые не собирались в этот день голосовать, почему они не принимали участие в голосовании?
Честно говоря, нет, Марк, к сожалению, такие вопросы я не задавал, просто не хватало времени, мы постоянно ездили от избирательного участка к избирательному участку, как только слышали о каких-то нарушениях.
Сделали какие-то заявления по итогам выборов уже вечером основные кандидаты Евгения Чирикова и Олег Шахов?
Евгения Чирикова свое основное заявление сделала еще днем, после такого первого, можно сказать, локального скандала. Она сказала, что выборы сфальсифицированы, заявила, что подает в суд, ну и, собственно, и это и сделала. И, говоря Евгении Чириковой, нужно сказать, что с ее именем были связаны, по крайней мере, три таких скандала на избирательных участках. Туда приезжала Евгения и заявляла о том, что там были нарушения. Вот. И по итогам вот этих визитов на избирательные участки она составила иск в суд и его уже подала. А, и причем нужно отметить, что на одном из избирательных участков она заявила, что председатель этого участка ее ударила. Вот. Сама председатель участка в интервью мне сказала, что просто Евгения хочет в кавычках скандальчик, и она его устроила. Вот. Но, кстати, не только Евгения Чирикова намерена жаловаться властям, но, вернее, уже сделала это, подала иск в суд. Опять же, при мне на одном из избирательных участков, которые она посетила, члены избирательной комиссии проголосовали единогласно за то, чтобы подавать жалобу на Евгению Чирикову, в свою очередь, в территориальную избирательную комиссию. Это главная избирательная комиссия в Химках. Она якобы пыталась сорвать голосование. Сама Чирикова говорила, что пыталась разобраться с нарушениями, которые там, по ее мнению, происходили.
Спасибо, Иван. Иван Кутузов о том, как проходили накануне выборы мэра Химок. Напомню, победу на них одержал представитель действующей власти, исполняющий обязанности градоначальника Олег Шахов. Евгения Чирикова заняла второе место. А сейчас вернемся к выборам губернаторов. Как я уже говорил, эксперты видели реальную интригу лишь в одном регионе, в Брянской области, где незадолго до голосования суд снял с выборов кандидата от «Единой России» Николая Денина. Остальные кандидаты, кроме одного, коммуниста Вадима Потомского, также сняли свои кандидатуры, поставив выборы под угрозу срыва. Однако незадолго до 14 октября Верховный суд восстановил регистрацию Денина, голосование состоялось, и о его результатах сейчас в прямом эфире утреннего выпуска программы «Время свободы» расскажет наш корреспондент в Брянске Елена Воробьева. Доброе утро, Елена. Итак, с каким результатом победил Николай Денин по последним данным?
Доброе утро. По состоянию на 4 утра предварительно у Денина 66% голосов, у Потомского 30%, то есть получается более чем в 2 раза перевес. Ну вот на эти цифры кандидаты выходили постепенно. При подсчете первых 10% голосов у Денина и Потомского было, соответственно, 69,26%, в 2 часа ночи уже 67,7% и 28,5%, соответственно. Тут это объясняется тем, и облсберком объясняет, что сначала поступали данные из районов, и только потом с крупных участков областного центра было сложнее их посчитать. И у нас, получается, Брянск, кстати, проголосовал за Потомского с небольшим перевесом, а область почти полностью за Денина. Там абсолютный рекордсмен Гордеевский район за действующего губернатора отдали 91% голосов.
Елена, скажите, пожалуйста, конкурент Денина Вадим Потомский говорит не просто о фальсификациях, как в некоторых регионах, а называет их массовыми и настаивает на своей победе, собирается подавать иск в суд. Подтверждается ли в целом эта информация другими источниками?
Вы знаете, нет, противоречивые очень данные у разных источников. Дело в том, что сам Вадим Потомский, насколько вот я мониторила информацию по этому поводу, его представитель, говорили о том, что их данные, конечно, весьма-весьма внушительные, тысячи нарушений по данным КПРФ, такая круглая цифра, они исходили из данных экзит-полов. И как минимум в 10 раз меньше по официальным данным УМВД и избиркома. Даже нет, не в 10, извиняюсь, в 100, там 10 официальных нарушений зарегистрировано. Потом все комментировал Чуров, говорил наш, значит, председатель облсберкома Капунов, рассказывал об этом, так слегка оправдываясь, что нарушения были единичные и не очень серьезные. То есть вот официальная статистика такая спокойная. Ленинцы вообще промолчали, кстати говоря.
Спасибо, Елена. У меня еще один вопрос. Лишь вспоминали ли вчера во время выборов вот эту историю со снятием Николая Денина? Были ли на этот счет сделаны какие-то заявления о том, как его снимали с выборов, о том, как в итоге восстановили, в том числе и о тех, кто подавал иск с требованием его снять, представители областного избиркома прокуратуры?
Нет, каких-то заявлений, знаете, официально не звучало. Это как бы официально забылось, но брянцы на улицах, то есть это был не Брянск, а просто дискуссионный клуб какой-то, в день выборов говорили на улицах только о выборах, и, конечно же, эту историю вспоминали.
У нас, к сожалению, разорвалась связь, но, тем не менее, мы практически все узнали. Спасибо большое, Елена. Это была корреспондент «Радио Свобода» в Брянске Елена Воробьева о результатах губернаторских выборов, на которых победил кандидат от партии «Единая Россия» Николай Денин, лишь незадолго до голосования, восстановленный в качестве кандидата Верховным судом России. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Сейчас прервемся на краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 5 регионах России, где накануне состоялись первые за 7 с лишним лет прямые выборы губернаторов, побеждают действующие главы регионов. Речь идет об Амурской, Брянской, Белгородской, Новгородской и Рязанской областях. Кандидаты от партии «Единая Россия» лидируют во всех 6 регионах, где вчера выбирали депутатов законодательных собраний. Это Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области. В городскую думу Барнаула проходной барьер в 5% преодолела партия РПР «Парнас». В Свердловской области на выборах в городскую думу Первоуральска второе место после «Единой России» заняла партия «Яблоко». В Лондоне в воскресенье 4 активистки движения Occupy London приковали себя к кафедре собора Святого Павла в знак солидарности с участницами панк-группы Pussy Riot. Журналистка Ольга Романова в воскресенье была допрошена сотрудниками Следственного комитета. Одна из организаторов протестных митингов России отвечала на вопросы, связанные с информацией, изложенной в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». Власти Турции распорядились закрыть воздушное пространство страны для сирийских самолетов. Соответствующим заявлением в воскресенье выступило турецкое министерство иностранных дел. В Литве главы партии «Труда», «Социал-демократической» и партии «Порядок и справедливость» договорились вести переговоры о формировании правящей коалиции. По предварительным результатам прошедших вчера в Литве парламентских выборов, наибольшее количество голосов в первом туре набрала партия «Труда», на втором месте «Социал-демократы». И официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 30 рублей 97 копеек, евро – 40 рублей 8 копеек. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через четверть часа. Говорит радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире программу «Классный час». Школьная пресса. Какие проблемы подростки готовы обсуждать публично? Откуда берутся навыки свободы и лицемерия? Почему в школьных журналах нет любовной лирики и заметок про политику? Детскую периодику и ученический самиздат обсуждаем с учителем малой школы, редактором журмала Алексеем Макаровым, педагогом, психологом, редактором журнала «Эхо мумии тролля» Натальей Онищик, учителем лицея «Воробьёвы горы», литературным редактором газеты «1525 слов о лицее» Евгении Абелюк, автором детского номера «Репортера» Натальи Конрадовой, юными журналистами Сашей Румянцевой, Егором Васиным и другими. Ведет программу Тамара Леленкова. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к главной российской теме – итогам региональных выборов. Накануне корреспонденты «Радио Свобода» побывали не только в Химках, но и в других городах Подмосковья, где состоялись выборы в местные органы власти, в том числе в Воскресенске. Здесь побывала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова, и сейчас она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Светлана.
Марк, доброе утро.
Голосование... Да, Светлана, голосование в одном, насколько я понимаю, самых удаленных от Москвы городов, в Воскресенске, да, я говорю о городах Московской области, было примечательно, это я просто скажу для наших слушателей, тем, что сюда лично приехал глава Центра избиркома Владимир Чуров. Наложило ли это свой отпечаток на то, как были организованы выборы в Воскресенске?
Ну, надо сказать, что, я думаю, без визита Чурова выборы в Воскресенске окончились бы достаточно предсказуемо, как я сейчас смотрю по результатам, опубликованным на сайте Мособлсберкома. Победу в Воскресенске в борьбе за пост мэра одержал кандидат от «Единой России» по фамилии Квардаков. Ну, я вкратце напомню о ситуации, сложившейся перед выборами. Дело в том, что выборы мэра в Воскресенске были назначены раньше времени в связи с тем, что действующего мэра Слепцова сняли по обвинению в получении взятки. А один из возможных фаворитов оппозиционеров по фамилии Егоров был также снят с предвыборной гонки по судебному иску. Его обвинили в том, что у него была судимость за тяжкое преступление. И несмотря на то, что он отбыл условный срок, а не реальное тюремное заключение, суд пришел к выводу, что участвовать в предвыборной гонке он не имеет права. Таким образом, был удален главный конкурент Квардакова. И, в общем-то, Квардаков выиграл. Да, действительно, Владимир Чуров вчера посетил Воскресенск. Как он позже сообщил, по его мнению, выборы в городе были организованы идеально. Но дело в том, что, возможно, из-за того, что город достаточно удален от Москвы, не было, на мой взгляд, достаточного количества действительно независимых и заинтересованных в объективности этих выборов наблюдателей. Потому что сначала я следил за ходом выборов вместе с мобильной группой организации «Гражданин-наблюдатель». И когда мы посещали участковые избирательные комиссии, мы сначала обрадовались, какое большое количество наблюдателей сидит на каждом участке, по 6, по 10 человек. Но потом мы поняли, что большинство этих людей, в общем-то, достаточно плохо подготовлены. Многие не знают, за какими именно частями этой процедуры выборной нужно следить, что нужно проверять. Большинство наблюдателей были зарегистрированы от кандидатов, а независимых наблюдателей от организации «Гражданин-наблюдатель», например, они были представлены только на 8 из 45 участков. И надо отметить, что люди, работавшие наблюдателями от кандидатов, не только не всегда знали, зачем им нужно наблюдать, но и отказывались от какой-либо информационной поддержки, говорили, что они все знают, они все хорошо и вообще им ничего не нужно. Относились к мобильной группе достаточно с большим подозрением. На некоторых участках наблюдатели нам еще с утра с большой уверенностью говорили, что у них не только нет нарушений, но и, конечно же, не будет. Ну, а Владимир Чуров приехал, наверное, на один из самых образцово-показательных участков, который находился в ДК «Юбилейный». Там, кстати, были представлены и наблюдатели от организации «Гражданин-наблюдатель». Ну и, судя по всему, Владимир Чуров остался довольным тем, что происходило на этом участке. Ну и надо отдать должное чувство юмора председателю комиссии на этом участке, который еще перед приездом Владимира Чурова обрадовал всех новостью, сказав, что вот, товарищи, к нам едет волшебник. Что касается нарушений, дело в том, что, может быть, из-за некоторой, вот, как я объяснила, пассивности наблюдателей, о каких-то серьезных нарушений сообщений не поступало. Но были нами замечены некоторые, скажем так, подозрительные моменты. Еще утром у здания ТИКа был припаркован автомобиль «Форд», в котором находилась молодая женщина. В руках у нее были некие списки, у нее были деньги. Она переговаривалась по телефону. Наш юрист из мобильной группы на это обратил внимание. Мы немного последили за этим автомобилем, потому что от здания ТИКа он потом поехал по, собственно, избирательным участкам. Мы, например, видели, как к этому автомобилю подходила молодая девушка из одного из участков, к которому автомобиль подъехал. Потом просто последили, оказалось, что это девушка-наблюдатель от КПРФ. Ну, дальше автомобиль продолжил курсировать по участкам. В какой-то момент мы его, к сожалению, потеряли из виду. Ну, а вечером он оказался снова припаркованным у ТИКа. Ну, и подобных подозрительных автомобилей, например, микроавтобусов с тонированными стеклами, мы тоже еще парочку заметили по городу. Поэтому нельзя ничего утверждать с уверенностью, но подозрения на некие карусельные технологии у нас, например, возникли.
Спасибо. Спасибо, Светлана. Светлана Павлова об итогах воскресных выборов в еще одном подмосковном городе, созвучном, собственно, вчерашнему дню недели, в Воскресенске. Мы еще вернемся к выборной теме в нашей программе, а сейчас о других новостях. И начнем с рассказа о продолжающейся предвыборной гонке в США. Президент США Барак Обама считает, что его подготовка ко второму туру предвыборных дебатов с республиканским конкурентом Митом Ромни проходит, цитата, «великолепно». Помощники президента полагают, что на этой встрече Обама изберет наступательную тактику, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
После первого тура теледебатов в Денвере, который состоялся 3 октября, опросы указывают на то, что Митт Ромни практически преодолел рейтинговый разрыв, отделявший его от Обамы. И сторонники, и противники президента ожидают, что он попытается взять реванш на второй встрече лицом к лицу с Ромни. Соперники сойдутся во вторник в университете Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Встреча будет происходить в стиле таунхолл, то есть кандидаты будут отвечать на вопросы не только ведущего, но и зрителей из зала. Обсуждаться будут вопросы внешней и внутренней политики. Пол Бедар, колумнист газеты Washington Examiner, считает, что такой формат в целом может благоприятствовать президенту. Обаме нравится живое общение с людьми. Это будут такие дебаты, где после пары вопросов модератора встречи последуют вопросы из зала, а также из Твиттера и Фейсбука. Ромни тоже показал способность хорошо держаться в непосредственной беседе с людьми. Но в данном случае Обама будет выглядеть, на мой взгляд, привлекательнее. Вместе с тем, проблема такого формата заключается в том, что вы не можете уклоняться от вопросов или игнорировать их. Вы обязаны отвечать на них по существу. В минувшие выходные оба кандидата воздержались от агитационных мероприятий. Митт Ромни готовился к дебатам в своем доме в Массачусетсе. Президент Барак Обама провел почти все минувшее воскресенье в курортном городке Уильямсбург в штате Виргиния. Лишь на несколько минут он появился на людях, чтобы поприветствовать своих сторонников. Обама сказал, что подготовка к дебатам идет великолепно, но вдаваться в подробности не стал. Журналисты присутствовали при телефонном разговоре президента с одним из его сторонников, в ходе которого Обама пообещал, что его команда, в оставшиеся до выборов 3 недели, будет действовать в наступательном режиме. В районе фешенебельного гольф-клуба «Кингсмилл», где остановился президент, было замечено присутствие его ближайших политических советников, а также сенатора-демократа Джона Керри, который, как подтверждают в штабе президента, на репетициях дебатов, как и перед первым туром, снова играет роль спарринг-партнера, то есть двойника Митта Ромни. Аниту Дан, бывшего директора службы Белого дома по связям с общественностью, штаб Обамы попросил сыграть роль модератора предстоящих дебатов, ведущего политического корреспондента телекомпании CNN Кэнди Кроули. На дебатах в Хемпстеде кандидатам необходимо будет проявить одновременно и личное обаяние, и решимость при изложении контраргументов. В воскресенье помощники Барака Обамы выражали уверенность, что вялый стиль поведения, проявленный демократическим кандидатом на прошлых дебатах, сменится стремлением дать отпор тем заявлениям республиканского оппонента, которые он считает противоречивыми и откровенно не соответствующими действительности. Сойдя со сцены после первых дебатов и позже, просматривая их видеозапись, президент понимал, что выглядел тогда недостаточно энергичным. Думаю, что на этот раз мы увидим человека, весьма неравнодушного к выбору, перед которым стоит страна. Человека, который изложит этот выбор избирателям, сказал старший предвыборный советник Обамы Роберт Гиббс в воскресном интервью телекомпании CNN. Эд Гиллеспи, старший советник штаба Митта Ромни, сомневается в том, что смена дискуссионного стиля президента поможет ему набрать дополнительные очки в глазах тех избирателей, которые разочарованы результатами деятельности администрации Обамы за минувшие 4 года. Президент может изменить стиль, он может изменить тактику, но он не может изменить свой послужной список и свою стратегическую линию. В этом суть нынешних выборов. Наблюдатели предполагают, что на дискуссии во вторник Обама снова обратится к невыигрышным для его оппонента темам, которых он не коснулся во время первых дебатов. Среди них реплика бывшего губернатора Массачусетса о 47% американцев, якобы зависящих от поддержки правительства, и деятельность Ромни на посту руководителя частной инвестиционной фирмы Bain Capital. На дебатах во вторник может также выплыть тема налоговых деклараций Митта Ромни. В пятницу предвыборный штаб Обамы выпустил видеоролик, в котором говорится, что 14-процентная ставка, которую Ромни применил при расчете своего подоходного налога за 2011 год, является является несправедливо низкой для обладателя состояния в сотни миллионов долларов. В отличие от Обамы, добивающийся переизбрания вице-президент Джозеф Байден на дебатах с республиканским визави Полом Райаном в четверг упомянул злополучные 47% в контексте возражений Ромни против государственной поддержки американского автопрома. Третий, финальный поединок в серии теледебатов Обамы и Ромни должен состояться 22 октября во Флориде. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут вернемся к главной теме нашего эфира, итогам состоявшихся накануне выборов в российских регионах, ассоциации «Голос» о зафиксированных нарушениях. Оппозиция побеждает на выборах, но уже не в России, а в Литве, где выбирали новый состав парламента. В Харькове сегодня после перерыва продолжится суд над экс-премьером Украины Юлией Тимошенко по так называемому «энергетическому делу». Экономика сегодня в Стокгольме объявит лауреата Нобелевской премии. И культура. Книга о послевоенном советском поколении американского историка Дональда Джея Ролей. Сейчас в Москве 9:30. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В 5 регионах России, где вчера состоялись первые за 7 с лишним лет прямые выборы губернаторов, побеждают действующие главы регионов. Речь идет об Амурской, Брянской, Белгородской, Новгородской и Рязанской областях. Кандидат от партии «Единая Россия» лидирует во всех 6 регионах, где вчера выбирали депутатов законодательных собраний. Это Северная Осетия, Удмуртия, Краснодарский край, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области. В городскую думу Барнаула проходной барьер в 5% преодолела партия РПР «Парнас» в Свердловской области. На выборах в городскую думу Первоуральска второе место после «Единой России» заняла партия «Яблоко». В Лондоне в воскресенье 4 активистки движения Occupy London приковали себя к кафедре собора Святого Павла в знак солидарности с участницами панк-группы Pussy Riot. Журналистка Ольга Романова в воскресенье была допрошена сотрудниками Следственного комитета. Одна из организаторов протестных митингов в России отвечала на вопросы, связанные с информацией, изложенной в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». В дагестанском городе Каспийск неизвестные ранили высокопоставленного сотрудника управления Следственного комитета по республике. Майор юстиции Нурлан Ашурбеков получил ранение в руку, когда в воскресенье вечером был обстрелян его автомобиль. В Ростове-на-Дону погибли двое рабочих из Узбекистана. Они упали в шахту лифта на одной из строек. Власти Турции распорядились закрыть воздушное пространство страны для сирийских самолетов. ООН заявила о намерении начать неформальный диалог со всеми политическими группировками в Афганистане, в том числе с антиправительственными. В Литве главы партии «Труда», «Социал-демократической» и партии «Порядок и справедливость» договорились вести переговоры о формировании правящей коалиции. По предварительным результатам прошедших накануне в Литве парламентских выборов, наибольшее количество голосов в первом туре набрала партия «Труда», на втором месте «Социал-демократы». И официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 97 копеек, евро 40 рублей 8 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей главной сегодняшней теме – итогам выборов в российских регионах, состоявшихся накануне. Напомню, в 5 регионах выбирали губернаторов впервые с 2005 года прямым народным голосованием, в других – местные органы власти. Официальные лица – премьер-министр Дмитрий Медведев, глава Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров – выразили удовлетворение результатами и процессом голосования. Серьезных нарушений, по их мнению, не замечено. Однако у независимых наблюдателей может быть иная точка зрения, и сейчас мы выясним это, поговорив в прямом эфире с представителем Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» Григорием Мельконьянцем. Доброе утро, Григорий, спасибо, что согласились участвовать в нашей программе. В целом, если сравнивать эти выборы с прошедшими парламентскими и президентскими, стало ли меньше нарушений?
Доброе утро. Не могу сказать, что их стало ни больше, ни меньше. Мы отмечаем, что в ряде регионов выборы прошли более-менее спокойно, например, как это было в городскую думу, выборы во Владивостоке, вот, но ряд регионов отметились и достаточно серьезно. Вот если брать пятерку тех регионов, откуда к нам поступали самые такие серьезные сигналы, то на первом месте это Саратовская область, на втором месте у нас Алтайский край. Вот, и вот эта информация, она, ну, достаточно серьезная. Ну, то есть есть информация даже об уголовных преступлениях. Вот, Краснодарский край, Рязанская область. То есть можно разделить регион на два типа. Первый тип – это там, где уже, в принципе, все было понятно, то есть не было какой-то серьезной конкуренции, альтернативы, и в день голосования ничего там корректировать не нужно. Поэтому там выборы могут пройти спокойно. Но там, где есть хоть небольшая конкуренция, небольшая борьба, то ничего никто не гнушается, и в день голосования мы видели полный спектр нарушений, связанных и с каруселями, и связанных с вбросами, и с технологиями по открепительным удостоверениям. Так что весь арсенал продолжает использоваться на наших выборах.
Григорий, была ли разница в том, с какой тщательностью подходили в регионах к организации выборов губернаторских и выборов местных органов власти?
Ну, я, честно говоря, не увидел какой-то серьезной разницы в плане вот организации самого голосования или там организации тех же там манипуляций. Вот, все прошло в каком-то таком стандартном для России режиме, в частности, вот как всегда проходят наши единые дни голосования в стране. Так что какой-то особенности не было. Ну, были участки, которые были оснащены КАИБами, они раньше вот комплексами обработки избирательных бюллетеней были оснащены. Вот, там были отмечены различные случаи неполадок с ними. Но в целом, как бы, они, ну, сработали более-менее нормально. Часть участков была оснащена веб-камерами, и вот у нас тоже видеонаблюдатели наблюдали за рядом избирательных участков, там есть свои недостатки. Вот, так что, если сказать в целом, выборы прошли неоднородно, то есть там есть места, где действительно была жесткая борьба, и, соответственно, в день голосования мы увидели полный спектр нарушений, и есть места там, где все прошло спокойно. Но если говорить о тенденциях, то тенденции скорее негативные, чем позитивные, потому что улучшений каких-то серьезных мы не видим. Это касается и, в частности, соблюдения прав наблюдателей. Ситуация, на мой взгляд, усложнилась и ухудшилась, потому что ЦИК принял разъяснения, связанные, по сути, с ограничением фото- и видеосъемки на участках, и вот эти конфликты, они были изначально спровоцированы и заложены. И мы видим, что очень много на первом месте у нас сообщения, которые связаны с нарушением прав вот, представителей СМИ, наблюдателей, которые, по сути, нарушаются их права в плане перемещения по участку, фото- и видеосъемки, получения информации. А если мы видим, что избирательные комиссии закрыты, ну, значит, это есть что скрывать.
Григорий, и последний вопрос, если можно коротко. Подытоживая, есть ли на этот раз города и регионы, где у проигравших кандидатов могут быть реальные основания для оспаривания итогов выборов в судах?
Ну, я думаю, что какие-то отдельные округа могут быть в Саратовской области. По отдельным фактам, даже уголовным, у нас есть видео сбросов. Это возможно делать и по Краснодарскому краю. Вот, я думаю, что вот, чем меньше выборы, тем там какие-то там, если округа, тем больше шансов доказать, что там, так сказать, повлиял на результаты вот, те или иные там фальсификации. В частности, в Барнауле было выборы в городскую думу, очень много фактов карусели зафиксировано.
Спасибо, Григорий. О нарушениях, зафиксированных на воскресных выборах наблюдателями Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», рассказывал ее представитель Григорий Мельканьянц. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о выборах, но уже не в России, а в соседней с Россией Литве, где вчера выбирали депутатов парламента. В центре этой предвыборной кампании было несколько громких историй, каких расскажет сейчас в прямом эфире наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Здравствуйте, Ирина.
Доброе утро, Марк. Да, действительно, вчера состоялись парламентские выборы в Литве. Сейчас еще продолжается подсчет голосов. В большинстве участков это уже сделано, но все-таки еще остается интрига. Но уже вот уже сейчас можно сказать, что власть в Литве меняется, переходит от правых к левым. Более подробно я расскажу попозже. А вначале действительно о том, что было в центре предвыборной кампании. Во-первых, это решение острых социальных вопросов в Литве. Дело в том, что высочайшая безработица, высокий уровень, и эта самая безработица, она вынудила в последние годы, ну, наверное, точной статистики нет, но, судя по всему, более трети населения страны она вынудила отправиться на заработки за рубеж. Ну, во-вторых, это вопрос о строительстве в Литве новой атомной электростанции. И одновременно с этими парламентскими выборами, значит, в воскресенье проходил референдум по поводу того, по поводу отношения жителей к возможному строительству в республике новой атомной электростанции. Напомню,
старую, так сказать, советскую Игналинскую атомную электростанцию в Литве закрыли несколько лет назад. По настоянию Европейского Союза это было одним из основных условий вступления Литвы в европейское сообщество. Так вот, большинство, по предварительным данным, большинство граждан, более 60% избирателей против развития атомной энергетики в Литве. Одобряет новый проект примерно 30% избирателей. Литовское правительство планировало, я не знаю, в прошлом можно говорить или в настоящем все еще, проект, так сказать, повис в воздухе, получается, планирует возвести новую атомную электростанцию в Литве. Это вопрос стратегический, энергетический, политический, вопрос энергетической независимости республики. Так вот, взамен старой станции правительство планирует построить новую атомную станцию вместе с японской компанией «Хитачи» и вместе со своими соседями. Проект громадный, с латышами, эстонцами и поляками. Но вот зеленые, партия зеленых, экологи, широкая общественность, видите, выступают против. И вопрос пока не ясен. Хотя, конечно, если судить по референдуму, напомню, он консультационный, не обязательный для властей, но исключительно важен. Так вот, большинство граждан Литвы пока что, по нашим данным, сейчас против строительства новой атомной станции. И, в-третьих, чрезвычайно скандальное дело. Это третья такая болевая точка выборов. Это так называемое дело, уголовное дело, связанное с борьбой с педофилией. Действительно, есть такое движение, такая партия, она называется «Путь смелости». Так вот, это движение заняло 5-ю позицию. Для абсолютных новичков это, конечно, огромное событие. А действительно скандальное, так сказать, и неприятно о нем говорить, потому что сама тема тяжела и чрезвычайно важна для литовского общества. Так вот, неприятно говорить, потому что это дело насколько скандальное, настолько оно не прояснено до сих пор. То есть тянется давно. В этом уголовном деле, в котором затронута даже репутация судебной системы, прокуратуры Литвы, ниточки, как говорят в народе, от этого дела тянутся наверх. Ну и даже пришлось выступать и комментировать это дело президенту страны, даже так. Так вот, в нем несколько убийств, целая серия загадочных смертей, не говоря уже о самом расследовании использования, так сказать, незаконного использования детей. И действия спецназа по насильственному изыманию, если можно так сказать, ребенка из семьи. В общем, дело настолько запутанное, настолько детективное, настолько оно, я повторяю, не прояснено до сих пор. И некоторые политики, они на волне вот этого, я не побоюсь этого слова, возмущения в народе в отношении бездействия судебной системы в расследовании дела с педофилией. Вот на этой волне «Путь смелости» эта партия, она заняла 5-ю позицию. Посмотрим, что покажут выборы в мандатных округах. Там идет очень острая борьба. Будем ждать. Ну что же, а в общем о выборах, о политической, так сказать, палитре, я могу сказать, что действительно власть переходит от правых к левым, от консерваторов, они представляли правый фланг политического спектра в республике, к силам левым, это, которые были в оппозиции до этого, это в первую очередь партия труда 22%, социал-демократы и партия порядок и справедливость. Скорее всего, вот именно эти партии создадут правящую коалицию. Их лидеры это известны не только в Литве, я думаю, слушателям «Радио Свобода», «Радио Свобода», политики Литвы, в первую очередь глава партии труда Руспасских, русский по происхождению, политик противоречивой репутации, и некоторые называют его скандальным, но это отдельная история, и бывший президент Литвы, смещенный в свое время с поста путем импичмента Роландас Паксас. Причем, интересно, самому Паксусу, несмотря на благоприятное решение Европейского суда по правам человека, который разрешил ему участвовать в выборах политической деятельности, так вот Конституционный суд Литвы ему этого не разрешил, участвовать в выборах лично. Он возглавляет партию, а партия его, видите, успешно выступает, и члены этой партии проходят в Сейм. Так вот, лидеры вот этих названных партий, я могу их назвать левыми, левоцентристскими, ведут сейчас переговоры о создании правящей коалиции, возможно, правительство. Но тут важно отметить, что в Литве есть такая особенность, нередко реальную власть берут не те, кто выборы выигрывает, а кто, как говорится, вовремя сориентируется, скооперировался с другими участниками выборов и собрал, так сказать, свое большинство в парламенте и сделал это первым. То есть, может быть, даже речь идет не столько об идейной общности или расхождениях, а больше, может быть, о политической ловкости, умении договариваться. И здесь, конечно, очень важна позиция президента страны Дали Грибаускайте, самого популярного политика в Литве, кого она поддержит, посмотрим. Ну, в последние годы ее предпочтением, в общем-то, были партии правого толка и правоцентристского. Видите, побеждают левые, и посмотрим, как здесь будет строиться отношение между ветвями власти в Литве. Ну, а правящие до последнего момента консерваторы набирают 13% голосов. Это, в общем-то, тоже сюрприз. Дело в том, что после очень жесткого экономического курса, я вот упоминала вначале безработицу жесточайшую и низкие зарплаты в Литве, так вот после жесткого экономического курса эксперты дружно предрекали правым правящим абсолютный политический крах. Ну вот смотрите, они на третьей позиции. Сами консерваторы называют свой успех моральной победой. И в завершении, может быть, я отмечу, Литва страна многонациональная, хотя более 80% все-таки действительно составляют литовцы, этнические литовцы. Ну вот смотрите, избирательная акция поляков перешагивает рубеж, необходимый рубеж в парламент в 5%, и значит несколько депутатов будут представлять семьи Литвы поляков страны. Они, в отличие, например, от более пассивных русских, они традиционно активны, местные поляки, и проживают они, как известно, в Вильнюсском крае.
Спасибо, Ирина. О результатах парламентских выборов в Литве рассказывала Ирина Петерс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
В 5 регионах России, где накануне состоялись первые за 7 с лишним лет прямые выборы губернаторов, побеждают действующие главы регионов. В городскую думу Барнаула проходной барьер в 5% преодолела партия РПР «Парнас». В Лондоне в воскресенье 4 активистки движения Occupy London приковали себя к кафедре собора Святого Павла в знак солидарности с участницами панк-группы Pussy Riot. Журналистка Ольга Романова в воскресенье была допрошена сотрудниками Следственного комитета. Одна из организаторов протестных митингов в России отвечала на вопросы, связанные с информацией, изложенной в фильме НТВ «Анатомия протеста 2». Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 97 копеек, евро 40 рублей 8 копеек. Следующий выпуск новостей на волнах свободы через 15 минут. Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас об одной из сегодняшних новостей, которую ждут на Украине. В Харькове сегодня возобновится после перерыва суд по делу о злоупотреблениях в корпорации «Единой энергосистемы». Во второй половине 90-х этой корпорации руководила отбывающая сейчас 7-летнее наказание по так называемому «газовому делу» Юлия Тимошенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Судебный процесс по делу ЕСУ, в рамках которого Юлию Тимошенко обвиняют в неуплате налогов, начался в конце апреля и неоднократно переносился из-за отсутствия подсудимой. Напомню, что с декабря 2011-го экс-премьер стала заключенной Качановской колонии Харькова, а с мая этого года она находится в одной из харьковских больниц, где под наблюдением врачей берлинской клиники Шарите проходит курс лечения спины. Накануне Тимошенко в письменной форме уже в 9-й раз отказалась от участия в заседании суда из-за болезни. По мнению представителей Генеральной прокуратуры Украины, осужденная не может лечиться вечно, и если она способна устраивать скандалы, то вполне может предстать и перед судом. 2 недели назад, после того, как охрана не пропустила в больничную палату бывшего премьера, 3 ее соратников, лидеров объединенной оппозиции, в распоряжении украинских СМИ оказалась видеозапись. На ней видно, как Тимошенко стучит в двери, требуя пропустить к ней гостей и затем в знак протеста ложится на пол, говорит заместитель председателя парламентской фракции правящей партии регионов Вадим Колесниченко.
Все видели видеокадры, когда Тимошенко ходит в ходунках на высоком каблуке, видели, как она бьет этими каблуками в двери. Сегодня для страны тоже стало понятно, очевидно. У Тимошенко задача номер один – просто-напросто не начать судебный процесс, который связан с неуплатой налогов. Она понимает, почему. Неплательщик налогов для всего европейского сообщества является человеком с клеймом. И всем понятно, как только процесс начнется по неуплате налогов, Тимошенко потеряет политический лос, потеряет статус, который европейцы присвоили политического преследуемого лица, и у него просто уже не будет никакой защиты.
Как отмечает парламентарий, по закону Тимошенко могут доставить в суд и на носилках, и в коляске. Но, очевидно, не в этот раз.
Я не думаю, что в ближайшее время будут вывозить. Действующее законодательство Украины позволяет не только привести при необходимости лицо для допроса в зал судебного заседания, а даже провести режим видеоконференции без доставки в зал судебного заседания заинтересованного лица. Оборудование оно уже было установлено и есть. Чем дольше она сегодня находится либо в больнице, либо в тюрьме, тем больше она отказывается от участия в судебном процессе, тем больше и больше население страны и Европы понимает, что уже идет вопрос просто спекуляции и симуляции.
Второй судебный процесс против Тимошенко эксперты называют страховочным для украинской власти. В случае, если Европейский суд по правам человека отменит приговор экс-премьеру по газовому делу, скорее всего, она останется за решеткой, так как у нее будет второй приговор по сейчас рассматриваемому делу в Харьковском суде, предполагает политолог Кость Бондаренко.
Если Тимошенко может грозить тюремное заключение на некий срок, там, условно говоря, 4 года, 3 года, который будет поглощен нынешним сроком. Поэтому я думаю, что этот процесс будет носить скорее символическое значение, плюс ко всему информационное значение.
По мнению Бондаренко, до парламентских выборов 28 октября власти при помощи дела по единым энергосистемам Украины будут убеждать сторонников оппозиции, что их лидер еще до прихода в политику занималась финансовыми махинациями.
Народу очередной раз напомнят о том, что Тимошенко в 90-е годы была не настолько чиста и безгрешна, как она пытается представить это сегодня. И дело ЕСУ – это напоминание о том, откуда произрастают корни феномена Тимошенко.
Традиционно у здания суда в Харькове, где проходит процесс по второму делу против Тимошенко, собираются ее сторонники и противники. Адвокат экс-премьера Сергей Власенко не берется прогнозировать, что можно ожидать от очередного заседания суда.
Все дела в Украине, связанные с Юлией Владимировной, к юриспруденции не имеют никакого отношения. Эти дела абсолютно четко связаны с личной местью президента Януковича, лидера украинской оппозиции. Местью, которая основана только на его личной неприязни, а не на каких-то юридических фактах. В этой ситуации крайне сложно прогнозировать, что будет происходить в суде. Я могу единственное констатировать, что по состоянию на сегодня Юлия Владимировна пребывает в стационаре Харьковской клинической больницы номер 5. При этом она не может самостоятельно передвигаться, она не может долго сидеть, она не может долго проводить какую-то работу, встречи и так далее.
Почему Юлия Тимошенко отказывается участвовать в судебном процессе в режиме видеоконференции?
Проведение заседания, судебного заседания в режиме видеоконференции не предусмотрено украинским законом. Статьей 85 со значком 3 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено проведение лишь отдельных следственных действий в режиме видеоконференции. Никаких следственных действий в рамках судебного заседания в понедельник проводиться не может. Плюс даже эта норма закона говорит о том, что отдельные следственные и иные действия могут проводиться в режиме видеоконференции с согласия лица, которое участвует в таком действии. Юлия Владимировна неоднократно подавала заявление, что она возражает участвовать в таком режиме в судебном заседании, поскольку это противоречит закону.
Говорил адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в завершение утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» об экономике. Сегодня в Стокгольме будет названо имя обладателя Нобелевской премии по экономике за 2012 год. Об истории самой престижной в экономическом мире награды и о ее лауреатах рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
Нобелевская премия по экономике, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения лауреатов, не является наследием знаменитого шведского ученого и мецената Альфреда Нобеля. Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колебаний Шведская Королевская Академия Наук приняла на себя роль института, присваивающего награду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям, после чего правление фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций. Первое награждение Нобелевской премии по экономике состоялось в 1969 году. Ее лауреатами стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тимберген, удостоенные награды за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. А первой и единственной на данный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский политолог и экономист Эленор Остром, получившая награду в 2009 году. Всего же с момента основания премии памяти Альфреда Нобеля ею были награждены 69 человек, 47 из которых – граждане США. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии по экономике составляет 62 года. Самым молодым обладателем награды стал лауреат 1972 года 51-летний американский экономист Кеннет Эрроу. На другом конце возрастной шкалы – соотечественник и коллега Эрроу Леонид Гурвич, которому на момент присуждения премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Академик Гурвич, к слову говоря, оказался и самым пожилым из всех 830 нобелевских лауреатов. Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского математика Джона Нэша, награжденного в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциальной геометрии. Ученый, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике после выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», рассказывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам книги был снят одноименный фильм, в котором роль гениального математика сыграл актер Рассел Кроу. За более чем 40 лет существования номинации Нобелевская премия по экономике ушла в Россию, точнее в СССР, лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остается советский математик и экономист Леонид Конторович, разделивший в 1975 году награду с американцем Тьялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов. Труды академика Конторовича, заложившего основы линейного программирования, имеют в наши дни практическое применение во многих областях экономики и политологии, затрагивая в частности проблемы формирования экономических институтов. С самого начала вручение Нобелевской премии по экономике вызывало споры в научном мире. Некоторые эксперты не признают за экономической теорией научного статуса, либо полагают ее статус ниже, чем у естественных наук, по которым вручается Нобелевская премия. В числе аргументов противников номинации и тот факт, что сам Альфред Нобель не включил экономику в список премируемых наук. Критики премии указывают также на то обстоятельство, что наградой оказались обделены крупнейшие мировые экономисты XX века – Джоан Робинсон, Николас Калдер, Абба Лернер, Дом Потинкин, по сути из-за того, что умерли, не дожив до присуждения им Нобелевки по совокупности научных заслуг. Кроме того, высказывается мнение, что вручение премии по экономике ведет к своеобразной Нобелевской гонке, чреватой столкновением интересов и конфликтами между различными странами, университетами и отдельными экономистами. А внушительный перевес экономистов из США в списке Нобелевских лауреатов породил самую известную шутку на тему премии по экономике. Нобелевский комитет – это ритуальная секта, исповедующая культ материального поощрения наиболее глубоких заблуждений американских ученых. Тем не менее, несмотря на все пересуды, премия памяти Альфреда Нобеля вот уже более 4 десятилетий продолжает считаться наивысшей степенью признания научных заслуг. Существует немало престижных наград в области экономики. Одной из них, в частности, является медаль Джона Бейтса Кларка, которая, начиная с 1947 года, вручается Американской экономической ассоциацией молодым специалистам из США в возрасте до 40 лет. В ученом мире эту награду не без основания считают трамплином для прыжка к всемирной славе. 12 из 35 экономистов, награжденных медалью Кларка, в дальнейшем стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». О развитии событий в следующих информационных часах, ближайшие из которых программа «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. А также на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru, где, кстати, вы можете найти все видео и фото материала корреспондентов «Радио Свобода» со вчерашнего дня голосования. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Наталья Гуреева. А через 5 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит программа «Темы свободы». Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Быстро и точно.
Нобелевская премия по литературе за 2012 год присуждается китайскому писателю.
Вы говорите о необходимости большего. Вы что, хотите начать?
Вы взрослые люди, у нас свои политические взгляды.
Подтвердил факт контактов летом 2012 года.
Отношения Толокунниковой и Алешиной. Исправление возможно только в условиях изоляции от общества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».